Радикальная жизнь, часть первая. Что требует от нас Евангелие? Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте, пожалуйста, вместе со мной 14 главу Евангелия от Луки. Сегодня мы немного изменим своим традициям. Я хочу поделиться с вами как пастор некоторыми вещами, которые происходят в моих взаимоотношениях со Христом. Давайте помолимся и начнем. Отче, я благодарю Тебя за привилегию вести эту семью верующих. В то же время я содрогаюсь при мысли о том, что мне надо вести эту семью, потому что я совершенно не подхожу для этого. Я даже не подхожу для того, чтобы вести свою семью, а уж тем более семью верующих. И Бог, с самого начала я говорю о том, насколько глубока моя нужда во Христе. Я ничего не могу сделать без Него. Я ничто без Христа. Я молюсь, чтобы Ты дал мне благодать рассказать о том, чему учил меня Христос. Я молюсь, чтобы я говорил только истину, данную Христом. Я молюсь о благодати донести это так, чтобы почтить Тебя. И я молюсь о благодати для этого тела верующих слушать так, чтобы почтить этим Тебя. Даруй нам благодать, мы молим Тебя об этом сегодня, чтобы слышать Твое Слово. Даруй нам благодать, чтобы слушаться Твоего Слова. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Самый важный вопрос. Я хочу рассказать вам о своем непослушании, которое стало явным в некоторых аспектах моих взаимоотношений со Христом. Я исповедовал это своей жене и семье, и мне нужно исповедовать это вам. В Писании есть истины, которых я избегал и не слушался на протяжении последних месяцев. Я бы даже сказал, на протяжении последних лет, но более явным это непослушание стало последние месяцы. И я хочу быть с вами честен. Я переживаю сейчас то состояние, которое, возможно, можно назвать кризис веры. В моем духовном путешествии наступил кризис веры. И если бы мне надо было дать общее описание этому, то я бы сказал, что он вращается вокруг одного главного вопроса. Верю ли я этой книге? То есть на самом деле. Я проповедую эту книгу. Я люблю проповедовать эту книгу. Я учу по этой книге. Я изучаю эту книгу. Я пытаюсь сохранить это слово в своем сердце. Но верю ли я ему? Действительно ли я ему доверяю? Потому как если я верю ему, если эта книга истинна, то в ней есть радикальные указания для моей жизни. И это тот вопрос, который я очень хочу задать вам. Самый важный вопрос. Верим ли мы этой книге? Когда мы читаем слова этой книги, действительно ли мы верим ей? 14 глава Евангелия от Луки рисует перед нами картину, и если мы верим этой книге, то в ней есть радикальные выводы для наших жизней и для этой церкви. Я хочу прочесть вам краткий стих, который будет сопровождать нас все то время, которое мы вместе проведем в Слове. Луки 14:33. Это слова Иисуса. Я хочу, чтобы вы послушали, что Он говорит. Вы можете подчеркнуть эти слова. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Это радикальное заявление. Все. И пусть мы не думаем, что разговор только о нашем имуществе. Вернитесь к 26 стиху. Иисус там говорит: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Вот это значит все. И он говорит: «Вы не можете называть себя моим последователем, если вы не оставите все это». Радикальные слова. Вот чего требует от нас Евангелие. Оставьте все, что у вас есть, если вы хотите называться моим учеником. Вот о чем говорит весь этот отрывок. И поэтому этот вопрос, действительно ли я верю этой книге, можно разделить на три основные части. Я хочу поделиться этим с вами и задать вам те вопросы, которые Бог задавал мне и в чем обличал меня. Верим ли мы тому, что говорит эта книга о церкви? Вопрос первый. Действительно ли мы верим тому, что эта книга говорит о церкви? И я хочу, чтобы вы перелистнули на несколько глав назад и открыли 9 главу Евангелия от Луки. Я хочу вам кое-что показать. Это удивительный отрывок Писания, и мы только немного коснемся его. Но верим ли мы тому, что эта книга говорит о том, что значит следовать за Христом? К этому моменту за Иисусом следовали большие толпы. И вот что там происходит. Послушайте, что говорится в Луке 9:57. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему». Речь идет об Иисусе. Человек сказал Иисусу: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Лука 9:57-58. Это довольно интересный ответ. А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Лука 9:59-62. Разве это не удивительно? Такое ощущение, что Иисус отговаривает этих людей следовать за Ним. Это идет против нашего мышления. Мы считаем, что задача современной церкви как раз состоит в том, чтобы сделать все, что угодно, только бы привлечь этих людей. Иисус говорит: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Даже не возвращайтесь, чтобы попрощаться со своей семьей». Читая подобные стихи, я всегда думаю, насколько ученики были поражены, когда слышали такие слова. Всякий раз, когда собиралась большая толпа, он говорил что-нибудь вроде: «Ешьте мою плоть и пейте мою кровь». И вдруг эти толпы людей расходились. Но именно так поступал он. Что он делает? Иисус говорит нам, что значит следовать за Ним. Я хочу задать вам три вопроса. Снова, очень коротко, над которыми, как мне кажется, мы должны подумать, когда речь заходит о следовании за Христом. Если вы зовете себя последователем Христа, это должно быть частью вашей жизни. Вопрос номер один. Что мы выберем? Удобство или крест? Первый молодой человек сказал: «Я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Он весь в нетерпении. Иисус отвечает: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Лука 9:58. Мы видим в 8 главе Матфея, что этот вопрос задает религиозный учитель, религиозный лидер. В Евангелии от Марка 12:38-40 Иисус предостерегает от подобных людей, потому что в те времена надо было следовать за каким-то религиозным учителем для того, чтобы повысить или улучшить свое положение, свой статус или карьеру. Потом вам надо было следовать за другим учителем, который поможет подняться вам еще выше по этой лестнице. И здесь мы видим молодого человека, который по этим же причинам желает следовать за Иисусом. В наше время все обстоит совершенно по-другому. Мы живем не в иудейской культуре, пытаясь последовать за Иисусом, чтобы стать более великими учителями или повысить свое положение. Но как часто мы говорим об этом? Евангелие, которое мы сегодня продаем, говорит: «Иисус – это ответ на все ваши проблемы. Придите к Иисусу, чтобы получить прощение. Придите к Иисусу, чтобы получить лучшую жизнь. Придите к Иисусу, чтобы попасть на небеса». Но ничто из вышеперечисленного неверно. Вы приходите к Иисусу, чтобы получить Бога. Вы не приходите к Иисусу, чтобы получить что-то для себя. Мы пошли дальше. Мы приходим к Иисусу, чтобы получить удобное место для поклонения. Мы приходим к Иисусу, чтобы нашим детям было чем заняться. Мы приходим к Иисусу, чтобы получить хорошую жизнь. Нет, вы приходите к Иисусу, и вы получаете Его. Он есть ответ на все вопросы. Он не способ получения чего-либо. Он есть все. Нам не нужны удобные места для поклонения. Нам не нужны занятия для детей. Мы не хотим продвигать себя. Мы хотим Христа. И вот что Иисус отвечает тому молодому человеку: «У меня нет крыши над головой. Если ты приходишь ко мне, то все, что ты получишь, это меня». Хотим ли мы такого Иисуса? Хотим ли мы комфорт? Или мы хотим крест, на который идет Иисус и о котором говорит нам Лука 9:51? Второй вопрос. Выберем мы заботу о себе или миссию? Второй мужчина, с которым заговаривает Иисус, говоря ему «следуй за мной», отвечает ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Лука 9:59-60. Некоторые богословы спорят по поводу этого случая. Кто-то верит, что отец этого мужчины был при смерти. Он просто хотел вернуться к нему и провести последние несколько дней с ним. А потом похоронить отца со всеми почестями. И это нормальное желание. Даже более того, это было одно из высочайших религиозных обязательств, чтобы сын почитал своего отца. Это даже не обсуждается. Сын обязан сделать это для своего отца. Другие верят, что его отец только что умер. Все, что он хотел сделать, это вернуться и похоронить своего отца, а потом прийти к Иисусу. Когда я впервые проповедовал по этому отрывку, делая ударение на этой истории, буквально через пару дней после этого умер мой отец. И я помню, как я думал о том, о чем я только недавно проповедовал. Я не могу себе представить, чтобы Иисус сказал мне: «Пусть кто-нибудь другой похоронит твоего отца, а ты иди и провозглашай Царство Божье». Эти слова звучат холодно, не правда ли? Будем честны, они звучат жестоко. Это тот Иисус, которому мы поклоняемся? И это Он так сказал? Что Он пытается этим сказать? Что Он делает в этот момент? Он говорит, что есть ответственность и обязанность, которая превосходит любую другую ответственность, любую обязанность в этом мире. Она даже намного важнее того, что вы больше всего хотели бы сделать или должны были сделать. Это идти и проповедовать Царство Божье. Попробуйте сказать Иисусу, что Он слишком сосредоточен на своей миссии. «Иисус, ты совсем не заботишься о нас. Ты все время говоришь о миссии», — люди говорят. «Все твои разговоры о миссии, а о нас ты подумал?» Иисус говорит: «Не идите даже хоронить умерших. Идите на миссию». И церковь в целом, а также отдельные верующие и семьи всегда будут сталкиваться с этими двумя вариантами – забота о себе или миссия, обычный бизнес, статус-кво или радикальное оставление всего ради провозглашения Царства Божьего. Что мы выберем – заботу о себе или миссию? Третье – изберем ли мы нерешительный ум или нераздельное сердце? «Господь, позволь мне вернуться и попрощаться со своей семьей». И он отвечает, что никто, положив руку на плуг, не оборачивается. Вы даже не можете обернуться. Не возвращайся даже, чтобы попрощаться с мамой. Это та греховная нерешительность, которая охватывала меня на протяжении последних месяцев. Потому что, когда Иисус говорит нам слушаться, то лично я часто начинаю спрашивать: а это безопасно? Это мудро? Точно? Сейчас точно время? Что этот или тот человек подумает обо мне? Как это будет выглядеть? Но суть в том, что если Иисус сказал это, то последователь Христа идет и делает. Точка. Я не говорю, что мы не хотим быть мудрыми. Но мудрость обретается в послушании Иисусу, а не в этом мире. Нерешительность удерживает нас, удерживает меня от радикального послушания Христу, в отличие от неразделенного сердца. И меня пугает то, что в результате эти молодые люди не последовали за Иисусом. Лука 9:57-62. Он успешно отвернул их от себя. Меня пугает мысль о том, что бы сделал я, если бы был одним из этих мужчин. Потому что я смотрю на то, что мы сделали с понятием «последователь Христа» в наши дни. И я думаю, пошли бы мы с Иисусом дальше или остались стоять на месте. Эта мысль преследует меня. Что значит быть последователем этого Иисуса? На самом деле, что значит быть христианином? Что Иисус ожидает от нас? На что Он дает нам силы? Что ожидается от последователя Христа в 9 главе Луки? Все. Лука 14 глава. Все. Мы видим в этом настойчивость. Почему? Это ведет ко второму вопросу. Действительно ли мы хотим знать, что это значит? Действительно ли мы верим, что эта книга говорит о том, что значит следовать за Христом? Второе. Верим ли мы тому, что эта книга говорит о людях, не знающих Иисуса, о людях, которые не уверовали во Христа, чтобы спастись? Верим ли мы тому, что написано во 2 Фессалоникийцам 1:7? Следуйте за мной. «В явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Вечная погибель». Откровение 20:15. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Ранее же говорится о том, что дым от их мучений поднимается вечно. Напрашивается вопрос, верим ли мы в это? Верим ли мы, что грядет день, когда те, кто не верит в Иисуса, будут обречены на вечную, а значит, нескончаемую погибель? Дверь, отделяющая от величества Божьего, захлопнется навечно, и вместо нее их ожидает озеро Огненное, где дым от их мучений поднимается вечно и никогда не закончится. Верим ли мы в это? Потому что если мы верим в это, то эти слова должны радикально влиять на то, как мы живем и как действует церковь. 6,7 миллиардов людей живет сейчас на земле. По самым скромным оценкам, можно сказать, что примерно треть из них являются христианами. Это люди, которые называют себя христианами социально-политически, то есть не обязательно все они являются истинными последователями Христа. Но давайте просто предположим, что даже эта треть населения планеты, люди, которые называют себя христианами, на самом деле являются последователями Христа. Даже если треть людей являются христианами, все равно остается более 4,5 миллиарда человек, которые по-прежнему направляются в вечный ад. 4,5 миллиарда людей, которые на данный момент находятся под осуждением Бога и направляются в вечный ад. Если это правда, если мы верим этому, то мы не можем играть в игры в церкви, и мы не можем играть в игры со своими жизнями и своими семьями. Если быть честным, мы не можем даже думать о том, что лучше всего для наших семей, потому что мы должны думать о том, что лучше всего сделать, чтобы прославить Христа среди людей. Чтобы прославить Христа среди людей, направляющихся к вечной смерти, где дым от мучений их будет подниматься вечно. Если это правда, это должно радикально изменить нашу жизнь. Если это неправда, мы можем тратиться на себя и ублажать себя всевозможными вещами. Если же это истина, то вы не можете так поступить. Это невозможно. Не если это правда, не если мы верим, что это правда, но если это истина, то вы оставляете все, чтобы рассказать Евангелие потерянным. Итак, верю ли я тому, что говорит эта книга о потерянных людях? Верим ли мы тому, что эта книга говорит о нищих? И это ведет нас к третьему вопросу. Верим ли мы тому, что эта книга говорит о потерянных? И это ведет нас к третьему вопросу. Верим ли мы тому, что эта книга говорит о потерянных? И третье. Этот вопрос более всего задел меня. Верим ли мы тому, что эта книга говорит о нищих? И вот два факта. На сегодняшний день более миллиарда людей живут и умирают в крайней нищете. Живут на меньше, чем доллар в день. Почти 2 миллиарда людей живут на менее, чем 2 доллара в день. Более чем миллиард людей в мире испытывает нехватку еды, воды, крова, одежды и медицинской помощи. При этом на наших собак и кошек мы тратим больше 2 долларов в день. А у почти 3 миллиардов людей нет и этого. Позвольте мне свести это просто к сегодняшнему дню. 30 тысяч детей находятся на грани смерти либо от голода, либо от неизлечимой болезни. 30 тысяч детей. Но вот в чем дело. Нам не обязательно думать об этом. Мы ведь не видим этого перед собой. Давайте будем честны. Эта крайняя нищета даже не вызывает у нас никаких неудобств. Потому что те, кто повергнут ею, не только бедны, но и беспомощны. Нам не обязательно видеть этих людей, нам не обязательно слышать их, нам не приходится сталкиваться с ними. Буквально миллионы из них умирают тихо, в относительной неизвестности, и мы можем спокойно игнорировать их при нашем финансовом благополучии, притворяясь, что они не существуют. Это звучит холодно, но это жизнь, не так ли? Беспокоит ли нас, когда мы едем по городу, что кому-то нечего есть, у кого-то нет воды и крыши над головой? Нет, мы едем в магазин и покупаем еще больше вещей себе и своим детям. Мы не думаем об этом. Для нас это не является вопиющей реальностью. Мы можем притвориться, что этого даже не существует. Но эти люди существуют. Вот что меня пугает. Я прочел Писание от корки до корки. И суть вот в чем. Бог измеряет честность нашей веры по нашей заботе о бедных. Мы видим это во всем Писании, повсюду. Он говорит об этом своему народу в книге Исаии. Мы видим ясную картину в 56-58 главах, где описывается истинный пост. Бог говорит, вы поститесь, вы исполняете свои религиозные ритуалы, но это ничего не значит, если вы отворачиваетесь от бедных. Это ничто, это ничего не значит. Вы говорите, что знаете меня, но если вы глухи к бедным, вы не знаете меня. Вот что он говорит своему народу все время. Он измеряет честность нашей веры по нашей заботе о бедных. Не заботитесь о бедных, ваша вера не настоящая. Эти понятия идут рука об руку. Вы делаете шаг немного дальше, и вот самым серьезным тоном, не более серьезным, но самым серьезным, какой только, как мне кажется, мы можем увидеть в Писании, Иисус говорит тем, кто живет с избытком, что если они не кормят голодных и не одевают раздетых, то они пойдут в ад. Если тот, кто живет с избытком, не кормит голодных и не одевает нагих, то он идет в ад. Об этом учит Иисус. И Иисус, которому мы поклоняемся, учит этому. Позвольте мне сделать небольшой обзор. Ветхий Завет ведет к Иисусу. Послушайте притчи 14:31. «Кто теснит бедного, тот хулит Творца его». Вы хулите Бога. Церковь, народ Божий, вы оскорбляете Бога, если вы глухи к голосу нищего. Притча 21:13. Послушайте это. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Он говорит, кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Вы закрываете уши к воплю бедных, вы молитесь? Вы ничего не получаете. Он даже не слышит вас. Вы собираетесь каждое воскресенье, но вы остаетесь неуслышанными. Как говорит 21 глава притч, если вы затыкаете ухо свое от вопля бедного, вы разговариваете сами с собой. Это сильные слова. Притча 28:27. «Дающий нищему не обеднеет». Великолепная фраза. «А кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий». «Проклятие от Бога. Вы будете прокляты Богом, если закроете глаза на бедных». Лука 6:20-25. Это начало и конец этого отрывка. Иисус сказал, «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь». Лука 6:20-21. «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите». Лука 6:24-25. Иакова 5:1 идет еще глубже, чем «горе вам». Послушайте. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». Могу я вам кое-что напомнить? Мы с вами богаты. Все мы в этой семье верующих, без исключения, богаты. Даже если вам всего 5 лет, вы богаты. У вас есть еда, вода, одежда и крыша над головой. Вы богаты. Значит, мы все богаты. И Библия говорит, послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Жестко? Это даже еще жестче. Матфея 19:21-23. Иисус ответил, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Вы улавливаете смысл этого? Мы все богаты, и Иисус говорит, что богатому трудно войти в Царство Небесное. Соедините это вместе. Это трудно для собравшихся здесь, включая меня. Нам трудно попасть на небеса, очень, очень трудно. Трудно попасть отсюда на небеса. В Матфея 25:40 Иисус говорит об этом. Вот его слова. «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Иисус адресует тем, кто не кормит голодных и не одевает раздетых, такие слова. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Матфея 25:41. Если вы не кормите голодных и не одеваете раздетых, то Иисус вам говорит: «Идите в огонь вечный». Поэтому, быть может, речь не просто о других людях, обеспокоенных огнем. Быть может, это беспокойство о вечном огне должно касаться каждого из присутствующих. Я не считаю, что я преувеличиваю это, потому что это слова Иисуса. А теперь следуйте за мной. Мы глубже взглянем на этот отрывок, но достаточно сказать, что этот отрывок не дискредитирует остальное Писание и не отрицает, что спасение дается только по благодати, только по вере, только во Христе. Мы знаем это из Писания, и это не вызывает вопросов. Но если в человеке нет любви Христа, то есть повод задуматься, а есть ли в нем Христос? Если бы вы подошли ко мне, живя в добровольном непослушании и грехе против Бога, и сказали: «Я христианин», я бы посмотрел на вас и сказал, основывая свои слова на том, что Писание говорит в первом послании Иоанна, а также в других местах. Я не знаю, спасены вы или нет, и не мне это решать. Но так как вы живете в непослушании Богу по собственному желанию, я бы поддержал вас со всей серьезностью спросить себя: а живет ли во мне Христос? Если в вашей жизни наблюдается постоянно добровольное непослушание Богу, то есть смысл спросить себя: есть ли в вас Христос? Поэтому добавьте это ко всей картине. Неизбежное заключение. Если это то, о чем говорит Слово Иисуса, и мы живем, имея такое количество вещей, то есть смысл задаться вопросом: а есть ли в нас Иисус? Это крайне важно. Для нас это на самом деле как слепая зона, как область, в которой мы не разбираемся. Когда я размышлял и молился, я понял, что для меня это слепая зона. Вот что я имею в виду. 200 лет назад жили вроде как люди Божьи, которые проповедовали Евангелие, но у них были рабы. И мы сидим сейчас и думаем: как можно иметь рабов, если проповедуешь Евангелие? Непонятно. Но это была необходимость. Вы скажете: но у них не должно было быть рабов, если они верили этому Евангелию и проповедовали его. Я вот думаю: если через 200 лет Иисус не придет, люди посмотрят на нас и скажут: как они могли следовать за Иисусом, если у них было столько вещей? Как они могли знать Евангелие и жить в таких хороших домах, и водить такие хорошие машины, и носить такую хорошую одежду? Это слепая зона, на которую Христос открыл мне глаза и сердце. Я пришел к заключению, о котором я хочу рассказать вам. Время стать радикальными. Время стать радикальными. Вы скажете: «Дэвид, что ты имеешь в виду?» Я не знаю, что все это значит для моей жизни и для моей семьи. Мы сейчас в процессе начала понимания некоторых вещей, некоторых важных вещей. Но я не знаю, на что все это должно быть похоже в моей жизни и в жизни моей семьи. Поэтому я точно не стану говорить, что я знаю, что это значит для вас и для вашей семьи. Или даже, что это значит для этой семьи верующих. Я хочу пригласить вас отправиться в путешествие, которое мы растянем на 8 проповедей, где мы будем слушать слова Иисуса, Иисуса, за которым мы говорим, что следуем. Но это слова, которые мы явно игнорировали. И я хочу, чтобы мы послушали их. Я хочу, чтобы мы все вместе задумались над тем, что эти слова значат в наших жизнях и в наших семьях, и как они проявляются в действии. Мне кажется, что мы не сможем даже начать думать об этом, пока мы не спросим себя, что значит следовать за Христом, что значит жить радикально ради потерянных, что значит жить радикально ради бедных. Суть же в том, что некоторые из вас, возможно, многие из вас, не особо рады подобному путешествию. Я знаю, что мы живем в церковной культуре, которая, будем честны, Любит смотреть футбол по субботам и приятно проводить воскресенье, чтобы набраться сил на новую неделю. Но это несовместимо с этим словом. Это невозможно с этим словом. Боже, освободи нас от притворных битв по субботам, которые удерживают нас от настоящей битвы в воскресное утро. И я знаю, что есть люди, которые, возможно, скажут: «Я пас. Я не хочу отправляться в такое путешествие. Я не обязан это делать. Я могу прожить свою христианскую жизнь и без этого. Это ваш выбор. Я бы умолял вас не ходить туда, но некоторые из вас пойдут. И я хочу быть очень осторожен, но мы явно видели, что в каком-то смысле Иисус согласен с этим. Он говорит обо всем этом, и толпы расходятся. Я хочу быть очень осторожен, потому что я бы не хотел, чтобы мои слова о том, что вы можете уйти, прозвучали холодно и бесчувственно, или, как кто-то может сказать, немудро. Я хочу повести вас в этом направлении не потому, что я вас ненавижу, а потому, что я вас люблю. И что меня пугает, и я это видел, и в этом раскаиваюсь, мы не обязаны идти по этому пути. Перед нами лежит большое множество дорог. На самом деле, другие дороги, как мне кажется, сделали бы нас более успешными в представлении современной церкви, созданном нами. Но в процессе достижения успеха мы бы впустую растратили свои жизни и церковь, в итоге став успешными. Но спустя миллиарды и миллиарды лет в грядущем мире мы бы поняли, как глупы мы были. Никому из нас не нравится думать о переменах в жизни, изменениях в семье, изменениях в церкви. Никому, включая меня самого. Если мы отказываемся замечать 30 тысяч детей, умирающих сегодня от голода или неизлечимой болезни, то нам не надо ничего менять, все в порядке, мы можем оставить все как есть. Но если мы собираемся жить ради 4,5 миллиардов потерянных людей, включая тысячи и тысячи детей, умирающих каждый день, потому что у них на столе нет еды, то значит, мы готовы к радикальным переменам в жизни, в семье и в церкви. И еще раз, я не знаю, на что все это должно быть похоже. Вот что я хочу, чтобы мы сделали. Я хочу, чтобы мы провели некоторое время с Духом Божиим и со Словом Бога отдельно и семьями. В Писании есть три отрывка, и я прочту каждый из них. После того, как я прочту первый отрывок, поразмышляйте над ним немного, а потом я прочту следующий отрывок и дам вам время поразмышлять над ним. Итак, все три раза, со всеми тремя отрывками. Каждый из этих отрывков мы будем изучать в наших последующих проповедях. Но я хочу пригласить вас прочесть их, начать размышлять над ними и молиться о них. Откройте вместе со мной 14 главу Евангелия от Луки. Откройте Луки 14:25. Я прочту этот отрывок, а потом дам вам немного времени, чтобы провести его наедине с Богом. Итак, Лука 14:25-35. Читайте вместе со мной и представьте себе толпы людей, которые слышат все это. «С ним шло множество народа, и вы тоже в этой толпе. И он, обратившись к вам, он сказал: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: «Этот человек начал строить и не мог окончить». Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 000 противостать идущему на него с 20 000? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль — добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Бог, мы молимся о благодати, чтобы смотреть сейчас на Твои слова честно, смиренно и ясно. я приглашаю вас поразмышлять и помолиться. Откройте, пожалуйста, вместе со мной 9 главу Евангелия от Матфея. Пусть она станет горючим для вашего времени с Господом на этой неделе. Матфея 9:35. Это еще один отрывок, который мы будем изучать. И вот что я хочу, чтобы вы сделали, пока мы будем читать эти слова. Представьте манеру поведения Иисуса, выражение Его лица. Попробуйте представить, как Он выглядел. Позвольте этим словам ожить, чтобы вы могли их увидеть. 35 стих. Представьте себе это. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, представьте его взгляд, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. И прислушайтесь к его голосу. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Представив все это, я хочу, чтобы вы поразмышляли и помолились над словами из Матфея 9:35-38. И последний отрывок. Позвольте этим словам подкрепить вашу жизнь со Христом на этой неделе. Лука 18 глава. Откройте ее вместе со мной. Это отрывок, о котором мы уже говорили. Мы говорили о том, как все мы без исключения богаты. И теперь я хочу, чтобы вы поставили себя на место этого человека. И я хочу, чтобы вы посмотрели на происходящее его глазами. Вы подходите к Иисусу, и спросил его некто из начальствующих. 18 стих, Лука, 18 глава. «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком, возможно Богу». Петр же сказал: «Вот, мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущей жизни вечной». И смотря на этот отрывок, я приглашаю вас подумать и помолиться. Я не знаю, как это должно выглядеть, и я не претендую на роль совершенного примера. Поэтому молитесь за меня и мою семью, чтобы Бог дал нам великую благодать, чтобы знать, как идти по этому пути, чтобы являть в своей жизни эти истины. И я хочу, чтобы вы знали, что я буду молиться за вас, и я хочу, чтобы мы молились друг за друга. Здесь нет легких ответов. Здесь не говорится: «Хорошо, исходя из всего вышесказанного, вот сколько ты будешь тратить на заботу о бедных, и вот сколько времени ты будешь тратить на заботу о потерянных». Мне кажется, что цель этого путешествия и этих заповедей заключается в том, чтобы мы пали ниц перед Христом, и чтобы Он показал нам, что все это значит. Потому что самое главное, и я не хочу, чтобы вы об этом забывали, Он является нашей целью. Цель даже не в бедных и потерянных, но наша цель — это Христос. Мы хотим Христа, и Он — центр всего, что движет нами. И в этом заключается красота всего. Потому что когда Он является центром всего, то все, что даже начинает казаться нам жертвой, больше не будет нам таковым казаться. Потому что тот, кто умер на кресте и воскрес, а потом вознесся на небеса и подарил нам вечную жизнь, Он – наша цель. Поэтому в свете Христа ничто не кажется жертвой. Итак, давайте сосредоточим наши глаза и сердца на Нем в молитве и скажем: «Христос, я хочу, чтобы Ты был центром наших жизней, центром наших семей и церкви. И я хочу, чтобы Ты вел нас, и мы хотим Тебя больше всего на свете. Поэтому, Бог, мы молимся, помоги сделать нам еще шаг в погоне за Христом. Господь Иисус, Твое царство превыше всего. Ты достоин всего поклонения, славы и чести. Ты достоин поклонения всех присутствующих здесь. И Ты достоин поклонения тех 30 000 детей, у которых нет еды. Ты достоин поклонения 4,5 миллиардов людей, которые не уверовали во Христа. И мы молимся сегодня: Христос, будь центром наших жизней, будь центром этой церкви, и возьми нас в радикальное путешествие, где мы познаем Твою славу и расскажем о ней всем народам».